Чем больше я изучаю послание к евреям, тем больше меня поражает этот удивительный образ нашего Господа. И я очень благодарен Богу за то, что Он оставил в Библии эту книгу, оставил для того, чтобы мы могли не просто знать, что был Иисус Христос, не просто знать, что Он пострадал и умер за наши грехи, приобретя наше спасение, но знать Его глубокого, знать Его сильного, высокого, знать Его величественного Господа нашего, который сошел на землю для того, чтобы стать нашим Спасителем. Мы продолжаем исследование этого послания, и сегодня мы будем говорить о второй части или о большей части второй главы, которая и содержит в себе еще несколько таких ясных категорий, которые говорят нам о величественности нашего Господа. Я несколько слов буквально напомню о том, о чем мы говорили до того, о чем была речь в первой главе. Вы помните, что автор этого послания, он представляет нам Сына, представляет Его как самое великое откровение Бога, здесь данное людям. И первое, с чего он начинает, он говорит о том, что Сын, Он намного превосходнее, намного величественнее самых ярких духовных существ, которые были известны людям. То есть Он величественнее ангелов, Он превосходнее ангелов. И этому посвящена была первая глава. И в этой главе достаточно много говорится о природе Иисуса Христа. То есть сравнивается природа Сына и природа ангелов. Подчеркивается, что Сын, Он вечен, что Сын, Он источник творения, то есть Бог – инструмент творения. Бог через Сына сотворил все. Подчеркивается, что Сын – цель всего творения, что Сын является господином всего творения в сравнении с ангелами, которые всего лишь навсего служебные духи. И когда мы говорим «всего лишь навсего», то есть речь идет о величественнейших существах, серафимах, херувимах, различных вот этих Божьих посланниках, которые представлены нам на страницах Священного Писания очень могущественными, когда один ангел, мы видим, поражает тысячи людей. И вот говоря о превосходстве Сына над ангелами, автор переходит во второй главе к еще одной грани. Если он в первой главе говорит о превосходстве природы Сына, то во второй главе он говорит о превосходстве действий Сына, о том, насколько величественные и могущественные действия, то есть что делает Сын здесь на земле. И, как я уже сказал, что большая часть этой главы посвящена этой теме, этому вопросу. Мы остановились на первых четырех стихах, где представлено предупреждение, чтобы мы были внимательны к слышанному, внимательны к слову. И вот, начиная с пятого стиха, автор представляет три особых благословения, которые мы, люди, получаем через воплощенного Сына, через Иисуса Христа. Эти три особых благословения, они связаны прежде всего с искуплением, то есть Иисус приобрел наивысшую славу через искупление, приведя в нее человека. Второе, Он говорит здесь в этой главе о том, что Иисус сделал нас своими братьями, то есть через воплощение Христова мы стали братьями Сына Божьего. И мы подробно поговорим об этом в следующей нашей проповеди. И третье, о чем сказано в этой главе, Иисус через свое воплощение, Он стал милостивым и совершенным первосвященником, стоящим перед Божьим престолом и ходатайствующим за нас, людей, которые живут здесь на земле. Давайте посмотрим первые несколько стихов в этой части главы, для того, чтобы сосредоточиться на том, о чем же идет речь вот в этой первой части. С пятого стиха мы будем читать. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто где-то засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Если ваш ум устроен так, как у меня, и если вы обычный среднестатистический человек, то, скорее всего, много раз, когда вы читали эти стихи, вам трудно было их понять. Скорее всего, вы, прочитывая их, проходили дальше к тому, что было немножко более, так скажем, простым языком написано и более ясно, может быть, для нас, вот, глубоко не останавливаясь на сущности того, что же здесь сказано. И действительно, друзья, как я уже говорил, послание к евреям написано очень, очень красивым литературным языком, очень ярким языком в оригинале. Вот. И поэтому здесь мы сталкиваемся, кроме того, предмет разговора, тема, которая раскрывается здесь, настолько глубокая, настолько чрезвычайно важна, она входит где-то туда, в стратосферу, приближаясь к божественной сущности. И поэтому вот комбинация этих факторов, она делает это послание, ну, так скажем, настолько возвышенным и величественным, что здесь нужно специальное усилие, чтобы войти туда и понять, и appreciate that, то есть оценить сына, оценить, что же здесь сказано о нем. До того, как мы углубимся в эти слова, я несколько слов скажу, очень просто скажу, что здесь автор пытается до нас донести. Речь идет о простом факте. Он сравнивает сына воплощенного. Сын принял человеческую плоть. То есть Бог-Сын, имея Божью природу, ни на мгновение не перестав быть Богом, ни на мгновение не сократив своих возможностей. Он отказался ими пользоваться, но они у него были на каждое мгновение. Помните, он говорил апостолу Петру, когда он говорит, вложи меч в ножны свои. Помните, когда это было в Гефсиманском саду, когда Петр пытался защищать его. Он говорит, неужели ты не знаешь, что во мгновение ока я могу попросить, и здесь будет 12 легионов ангелов, которые всю эту толпу парализуют буквально. То есть у него возможности божественные постоянно были с ним. Но несмотря на это, сын пришел на землю, принял человеческую плоть, и он стал настоящим человеком. И когда он стал настоящим человеком, он принял ограничения человеческие. И вот это понятие в сознании евреев, оно внесло замешательство. То есть, когда они видят Иисуса, они видели человека, они знали человека, который по своим человеческим ограничениям, будучи ограничен материей, будучи ограничен пространством, он ниже ангелов. И автор послания объясняет нам, что оказывается в воплощении сын обрел наибольшую высоту, показав это всему миру духов. И об этом здесь он начинает говорить. Вот это первый, может быть, наиболее такой глубокий, несколько сложный концепт, который представлен здесь. И потом два других о том, что он сделал нас братьями. Хотя этот концепт тоже чрезвычайно сложен. Мы будем говорить о нем в следующий раз. И третье, что он стал первосвященником пред Божьим престолом за нас. Давайте мы посмотрим на эти несколько стихов, структуризировав его для их для удобства, чтобы мы могли немножко яснее понять. Прежде всего, здесь сказано о великом предназначении человека. Превосходство воплощенного Сына Божьего над ангелами, оно связано прежде всего с этим великим предназначением, которое специально было определено Богом для человека вообще. Давайте посмотрим еще раз, в чем же это предназначение заключается. Пятый стих. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную». Он говорит о превосходстве Сына над ангелами. И он подчеркивает и говорит, что будущая прославленная вселенная, она будет покорена не ангелом, она будет покорена Богочеловеку или человеку, и мы посмотрим об этом немножечко позже. Не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, кто-то где-то засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Это очень интересная ссылка на 8-й псалом. Мы уже говорили о том, что послание к евреям очень много цитируется Ветхий Завет. И мы сегодня в начале собрания читали этот 8-й псалом. Это очень интересная ссылка. Это не просто цитата. Это при помощи этой цитаты автор возвращается назад туда, к книге Бытия, к самым первым мгновениям создания Вселенной. И он возвращается туда для того, чтобы вместе с нами посмотреть на этот величественный Божий план, для того, чтобы выстроить в нашем понимании ясную картину того грандиозного дела, который Бог запланировал еще тогда, и Он реализует его постепенно, шаг за шагом в истории Вселенной. И в этом плане человек играет чрезвычайно важную роль. Действительно, когда Бог сотворил человека, Бог дал человеку чрезвычайные способности и чрезвычайное положение. Это настолько было велико, что когда Давид смотрел на все это, у него невольно возникал вопрос. 8 Псалом, 3 стих, с 3 по 6 стих мы прочитаем. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Это, конечно, как я уже сказал, чрезвычайно важно, и об этом бы нужно когда-то поговорить так детально. Как мы уже говорили, помните, у нас была серия «Панорама Божьего Царства», как Бог действует в мире. И мы говорили о событиях и людях разных и в истории, то вот здесь очень интересно расписано сам или представлен сам процесс Божьего действия. Что же Он делает? Бог поставил человека, Он сотворил человека, Он задумал очень ясный, очень сильный концепт, и Он в этом концепте есть несколько ступеней, как Он поднимает человека. Давайте посмотрим на самый первый этап, который Бог раскрывает, или который раскрывается нам в Священном Писании. Давид, безусловно, ссылается здесь на описание сотворения человека, представленного в книге «Бытие». Творение человека изначально планировалось отдельным от всего остального мира. Если вы помните, первая глава «Бытие», описание «И сказал Бог, и стало так», «И сказал Бог, и стало так», «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет», и так далее. То есть все появляется по Божьему Слову. Перед тем, как сотворить человека, в шестой день все замирает, весь этот процесс такого механического творения останавливается, и Троица Божественная собирается на совещание. Только о человеке написано, что было специальное решение. Это специальное решение, оно сразу же отделяет человека от всего остального творения. Человек был создан особым образом для особой цели. Бытие 1 глава 26 стих раскрывает нам это совещание или маленький эпизод из того, о чем же там говорилось. «И сказал Бог, сотворим человека», множественное число, «сотворим человека», Божья Троица, внутри Троицы идет разговор. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Дальше сказано, «И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». То есть, когда Бог творит человека, Он сразу его создает со способностью взять у Бога часть Его владычества. То есть Бог может поручить человеку, и человек имеет способность владычествовать, распоряжаться, управлять чем-то. В отличие от всего остального творения. Заметьте, ангелы уже существуют. Бог творит мир при помощи ангела. Весь этот мир духа уже существует. И теперь Бог, когда Он создает человека, в самом начале Он подходит и говорит, это будет творение совершенно другого качества. Совершенно более высокое. Я создаю себе сотрудника. Очень интересно, что когда Давид видит, смотрит на все это, его удивляет. Он ясно понимает, человек, как Бог сотворил человека? Из праха земного. Человек тоже есть творение. Человек тоже является прахом. Прах ты в прах возвратишься. Но вот этот прах получил по Божьей милости такой величественный статус. И когда Давид смотрит на всю вселенную, видимую для его глаз, а он мог видеть глубоко, он мог видеть, помните, солнце, которое восходит и заходит, он мог видеть планеты, он мог видеть многочисленные мириады звезд, о которых он пишет много в своих псалмах. То есть он был человеком, глубоко видящим мир. И когда он видел всю сложность мира, и когда он видел себя, маленького человечка на планете, он говорит, что есть человек в сравнении с этим величественным миром, что ты поставил его над творениями рук твоих. Как он поставил? Когда Бог сотворил человека, Бог сделал несколько интереснейших вещей. Во-первых, Он сотворил удивительнейшую вселенную. Он сотворил землю, на которой мы живем. Он сотворил сложнейшие законы природы, которые позволяют всей этой вселенной удивительно точно функционировать. Более того, на этой земле, в эту землю, он вложил удивительные полезные ископаемые, то есть природные ресурсы. Каждый этот ресурс содержит в себе огромнейшее качество или возможности, чрезвычайные возможности. Кроме того, он устроил землю так, что на земле есть реки, озера, горы, есть равнины большие, есть очень много животный мир огромный, растительный мир. И вот весь этот мир, который сложнейший, создан Богом, он богатейший этот мир. И теперь Бог ставит туда человека, и Он дает человеку, во-первых, Он сделал так, что земля больше, нет больше претендентов на землю. То есть нет инопланетян, которые бы прилетали и говорили, это моя земля. А что ты здесь делаешь на земле? То есть Бог отдал вот этот весь сложнейший, богатейший мир человеку. Кроме того, Бог дал человеку ум. И Бог дал человеку способность изучать этот сложнейший мир и пользоваться им. Друзья, абсолютно все, вот эта штуковина, которая очень сложная, она сделана из земли. Она не из космоса прилетела. Человек не из мысли ее вытащил. Он просто научился полезные ископаемые, которые есть на земле, обрабатывать таким образом, что мы сейчас имеем этот сложнейший планшет, который позволяет делать удивительнейшие вещи. Ну, это всего лишь маленькая штука, которая у меня оказалась просто под рукой здесь сейчас. А таких же вещей полон наш мир. Бог сделал человека способным всем этим управлять, понять это и научиться использовать. Это Бог вложил. Друзья, это сделал не этот великий человек, который Apple основал. Да, этот человек, он использовал способности, которые Богом вложены. Это создано Богом. Бог создал человека, абсолютно все, Бог создал землю, абсолютно все, что на ней, и поставил человека владычествовать над миром. Но это еще не все. Это был первый этап. Первый этап, который заключался в том, что Бог сделал землю удивительную, и Бог дал человеку удивительные способности. И человек владычествует, он использует все это для того, чтобы из всего этого получить великий потенциал, который там заложен. пользуясь всеми этими законами, всеми этими тонкостями разных материалов, веществ, которые существуют здесь на земле. Бог это сделал только первым этапом. Заключительный этап этого процесса, он еще будет впереди. И Бог говорил об этом еще в Ветхом Завете. Так в книге Даниила, например, написано очень ясно. 7 глава. Бог открывает через Даниила, приоткрывает людям величественную цель, которую он приготовил для людей. 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Заметьте, Сын Человеческий. «Он дошел до Ветхого днями, к Богу Отцу, ясно, и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. И владычество Его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство Его не разрушится». У нас, конечно, нет времени анализировать это глубоко. Речь идет, наиболее вероятно, скорее всего, речь идет здесь о времени тысячелетнего царства, когда Сын Человеческий, Сын Божий, будет вместе с Церковью владычествовать над народами, племенами и языками, то есть разными людьми, которые будут еще населять землю. И это владычество, оно не закончится, и оно будет продолжаться вечно, как оно перейдет в вечное царство. Но это сейчас не предмет нашего разговора. Это пророческое слово, которое ясно говорит об Иисусе Христе. И Божий Сын представлен здесь специфически, специально Сыном Человеческим. Вот великая цель, вот великое предназначение. То есть, когда Бог сотворил человека из праха земного, Он не просто сотворил сотрудника, Он сотворил того сотрудника, которого Он планирует поднять на свой уровень. И об этом сказано в послании к евреям, 5 стих. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». То есть он ясно говорит, что быть человеком, быть правильным человеком, оказывается намного величественнее, чем быть ангелом. Второе, о чем он говорит здесь, он не только говорит о великом предназначении, он говорит о великом поражении. Об этом сказано здесь не так много, но эта тема явно доминирует, явно присутствует здесь, где-то под темой идет, точнее, сам вопрос не освещен, но решение его представлено достаточно конкретно. Давайте посмотрим еще раз 7 стих 2 главы Евреям. «Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Все покорил под ноги его. Когда же покорил все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Очень важный элемент или очень важное напоминание представлено здесь. Он говорит о том, что человек, Бог поставил для человека очень великое предназначение – будущее вселенная. Но на данном этапе мы видим ситуацию по-другому. Мы видим, что люди в действительности, они живут здесь на земле, и они не имеют той славы, и они не имеют того величественного предназначения, той величественной цели, ради которой Бог его создал или их создал. Автор отмечает, что между вот этим предназначением и между его реализацией возникли какие-то проблемы. Ныне же не видим, чтобы все было ему покорено. Дело в том, что между предназначением и его реализацией совершилась катастрофа великая. Этой катастрофой было грехопадение, которое, результатом которого, которое привело человека к смерти. То есть сегодняшний человек, имеющий такой огромный потенциал, который Бог в него заложил, имеющий такую великую цель, он сейчас находится в клетке, он находится в рабстве, он пленник смерти, он пленник тления и умирания. Конечно, это тление и умирание, оно связано с грехом. Немножко ниже об этом сказано подробнее. 2 глава, 14 стих мы читаем. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти», то есть власть смерти. то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Я просто объясню, о чем здесь сказано. Смотрите, Бог сотворил человека, и Он сотворил его для величественной цели, сотворил его с очень огромными возможностями. Человек согрешил и попал в плен. Он попал в дьявольский плен, и клетка, в которой он находится, называется смерть. И это сразу же из величественной цели погрузило его, просто опустило его очень низко в катастрофическое положение. Положение тления, положение смерти. Теперь смотрите, что получается. Так как дети причастны к крови и плоти, сыну нужно было спуститься на землю и принять плоть и кровь для того, чтобы прорвать эту клетку смерти. Только он мог это сделать. Он вошел сюда, в эту клетку вместе с нами. Он принял смертную плоть. Он принял плоть, которая может умереть. Потому что это единственная возможность. Он сошел, он встал сюда, в эту клетку, и он разорвал эту клетку для того, чтобы вывести нас оттуда. Давайте еще раз прочитаем. Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны. Эти люди говорят, ангелы, они гораздо выше, они не имеют плоти, они светятся все. Они могущественные и сильные. И автор послания объясняет, нет, это не так. Тот, кто сошел и принял человеческую плоть, сильнее по причине того, что ангелы не могут победить смерть. Ангелы не могут умереть. И поэтому ангелы не могут победить смерть. Для ангелов этот мир вообще чужд и непонятен. И он также воспринял онные, чтобы смертью лишить силы дьявола, у которого власть смерти. То есть для того, чтобы эта клетка рассыпалась, для этого возможен был только один вариант. Бог должен был принять такое положение, в котором он мог бы умереть и, умерев, победить смерть. Когда мы празднуем Рождество, друзья, мы празднуем вот это величайшее решение, которое Бог принял, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь. То есть мы все живем в этой клетке. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть, умерев на Голгофе, Иисус не только победил смерть своей смертью, Он своим воскресением не только лишил власти смерти ее автора, дьявола. Это еще одна сторона превосходства Божьего Сына над ангелами. Ангелы не могли победить смерть, потому что они не могли умереть. Третий элемент. Божий Сын, опять-таки, стал стопроцентным человеком. Он подчинил себя, он добровольно ограничил себя для того, чтобы показать нам или проложить эту дорогу и повести нас по ней. Третий элемент, который мы видим здесь, великая слава. Великое предназначение, первое, для чего был создан человек. Два этапа. Первый этап – владычествует над миром. И мы видим, что даже сейчас, после грехопадения, человек это делает очень хорошо. Большая проблема только в том, что человеческие намерения плохие. И поэтому люди часто используют все эти возможности земли во вред самим себе и во вред друг другу. Но способность управлять чрезвычайная. Ясно показан этот Божий план. Но это только первый этап. Второй этап – владычество над всей вселенной. Спрославленное владычество, которое однажды будет. Между первым и вторым возникло поражение. Человек попал в лапы смерти. Он находится в клетке. В клетке, он в рабстве написано, в рабстве смерти. Великая слава. 9 стих. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами. дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу вождя спасения их, совершил через страдания». Эти короткие стихи открывают нам просто глубочайшую, наиболее яркую картину сына и того великого славного дела, которое он совершил. Он подчеркивает, что без Иисуса Христа никуда. Все законы, ветхие заветные, любые другие законы, все без Иисуса Христа, они просто не имеют смысла. Вот почему апостолы постоянно подчеркивали, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому бы надлежало нам спастись. Вот почему мы регулярно вспоминаем страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Нам нужно знать и помнить эту истинную природу славы небес, которую сделал для нас возможной Сын Божий. Давайте посмотрим на эту славу. И здесь я вижу четыре важных грани этой славы. Первое. Истинная высота дается Богу. На истинную высоту невозможно попасть самому. Нам нужно это ясно помнить. Настоящая слава никогда не достигается с самим человеком. Настоящую славу, настоящую высоту можно обрести только в одном случае, если Бог ее даст. Слава принадлежит Ему, и сколько бы люди ни пытались сами подняться, возвеличиться в своих глазах или в глазах других людей, любое самовозвышение обязательно приведет к падению. Оно никогда не может быть достигнуто человеком самим собой. И это продемонстрировано Божьим Сыном Иисусом Христом. Иисус становится стопроцентным человеком, сходя на землю. И Он вот здесь на земле, Он имел всю эту славу. Она Ему принадлежала по праву. Но Он приходит на землю, и Он живет как стопроцентный человек, как мы с вами. И Он показывает, как нужно жить. И вот в этой своей жизни мы видим, как реализуется в жизни Иисуса Христа этот величайший Божий закон. Слушайте, что здесь сказано. 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус». То есть не написано, что Он сам обрел эту славу. Он увенчан, то есть когда Он прошел этот путь, и вот здесь тот, кто имеет этот венец в своих руках, Он этот венец возлагает на голову. Иисус, Божий Сын, живший на земле, принимает из рук Отца славу. Отец дает славу. Иисус покорно подчиняется Ему. Этим Иисус и Его последователи, кстати, не только Иисус, но и те, которые с Ним, написано, приводящего многих сынов славу. Иисус и все верующие в Него, все, кто в Нем, этим они отличаются от дьявола, и отличается от всех тех, кто на стороне дьявола. Книга пророка Исаии говорит о том, как дьявол пытался обрести славу. Он сам захотел ее, и он сам добивался ее, и он сам поставил или попробовал поставить престол свой выше звезд небесных, так написано. Смотрите, Исаия, 14 глава, 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вот здесь, друзья, два совершенно различных типа пути к славе. Смотри, что делает Бог с Бога-человеком? Он его возвышает на свой собственный уровень. Бог это делает. Посмотрите, что хотел сделать этот Херувим, этот Деница, сын Зари, который был прославлен, он обладал большой славой. Что он захотел сделать? Он захотел сам подняться на уровень славы. Он сам внутри себя претендовал на то, что он славен, на то, что он достоин стоять на этом высоком месте, и он, претендуя, пытался это реализовать. Написано, говорил в сердце своем, «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». И мы видим, что такое действие встречает Божье сопротивление очень конкретно, очень резко, и написано: «Ты низвержен в ад, в глубины преисподней». И Иисус, Божий Сын, мы видим, совершенно другим путем идет к славе. Слушайте, Филиппийцам 2 глава 9 стих. До того написано, что Он унизил Себя до последнего раба. Он принял человеческую плоть. Он прожил на земле в полной покорности Отцу. 9 стих. Поэтому, по причине того, что Он абсолютно покорился Отцу, и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Послание к Ефесянам апостол Павел говорит что-то подобное. 1 глава 20 стих. «Который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Очень интересно это место, оно говорит о том, что Сын вот там на высоте не один. Оказывается, Сын на высоте еще и с теми, которые составляют тело Его. Сын на высоте с Церковью. И в этом и есть Его величие. В этом и есть величие вот этой высоты, которая дается Богом. Бог дает это не только Сыну, но и тем, кто в Сыне. После поражения грехом люди следуют дьяволу в обретении своей собственной значимости. И Иисус Христос пришел на землю, Он принял человеческую плоть, чтобы показать нам истинный путь к высоте. И Иисус единственный человек, который способен был достичь этой высоты. Это стало возможным только благодаря Его полной покорности, полному доверию Отцу. Всем остальным людям, друзья, попасть на эту высоту, в принципе, есть только два варианта. Или мы попадем на эту высоту, и мы можем это сделать только когда мы во Христе. Или же мы будем низвержены в ад, в глубины преисподней, вместе со всеми остальными, которые пытаются своими собственными силами достичь этой высоты. Вот почему Иисус предупреждал о практической важности этой истины, говоря своим ученикам в Евангелии Луки 14:11 написано: «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Всякий раз, друзья, когда вы пытаетесь претендовать на высоту, когда вы пытаетесь добиваться ее, знайте, что в данный момент вы находитесь под влиянием дьявольских методов. Речь не идет о том, что вы одержимы, речь не идет о том, что вы там в сатанизм записались, нет. Речь идет о очень простых вещах. Просто вы приняли методику, которая живет в вашей плоти, которая живет в каждом из нас, в каждом грешном человеке. И нам нужно ясно понимать, в какой ситуации мы в Иисусе Христе, и тогда мы ждем, когда Бог нас прославит. Или же мы пытаемся своими собственными руками достигать этой славы. Итак, это первая грань. Вторая. Истинная высота достигается через страдания. Это еще одна очень интересная, непонятная нам характеристика Божьей высоты или славы, которую Христос приобрел и которую Он дает нам. 9 стих еще раз. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус. То есть перед тем, как попасть на это положение славы, Христу нужно было пройти здесь долину очень серьезных испытаний. Христу нужно было страдать, Ему нужно было умереть. Здесь написано дальше «вкусить смерть». И дальше последние слова «через страдания». Вот это Божий путь. Бог ведет человека к славе. Но в результате того великого поражения, которое имело место, эффект которого сейчас присутствует здесь, для того, чтобы вывести нас, для того, чтобы вывести человека к славе, Божьему Сыну нужно было пострадать. Этим, это еще одно отличие от ангелов, это еще одно превосходство над ангелами. Ангелы, не имея физического тела, не могут страдать. И это было непонятно евреям, которые тогда, иудействующие евреи, которые приходили в христианство. Это непонятно многим сегодняшним людям. Вот почему Богу, Божьему Сыну, который до того, как Он воплотился, не был соединен с материей никогда, Ему нужно было принять ограничений материального мира для того, чтобы пострадать, друзья. Это еще один штрих той великой славы, которую мы видим в личности Иисуса Христа. Он пришел на землю для того, чтобы здесь, на земле, страдать, чтобы вывести нас к славе. Это неизбежная реальность. Путь к истинной славе лежит через страдания. Если мы живем во Христе, Он будет вести нас через страдания, друзья. Это немножко другой тип страдания, чем то страдание, которое было у Него. Он будет учить нас, чтобы мы могли воспринимать Его отношение к страданиям. Здесь очень важно отметить, что не все страдания ведут к славе. Не все страдания людей ведут к славе. 1 Петра 2 глава 21 стих написано: «Ибо мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Вот здесь описан маленький штрих, как Христос шел к славе, к этой высоте. Во-первых, Христово страдание – это незаслуженные страдания. Незаслуженные страдания ведут к славе. Заслуженные – это всего лишь наши собственные проблемы. Конечно, Бог милует, Он дает нам возможность даже из заслуженных страданий делать выводы и освобождаться от тех проблем, которые привели нас к этому. Здесь ясно сказано, Он не сделал никакого греха. То есть незаслуженные страдания ведут к славе. Нам всегда кажется, что если незаслуженные страдания, то у нас первый вопрос – почему? Оказывается, для того, чтобы прославить. Оказывается, это единственный путь обретения вот этой славы, когда мы ощущаем Иисуса Христа и идентифицируемся с Ним. Второе. Христовы страдания не вызывали в Нем раздражения или желания мести. Здесь написано, Он, будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. И третье, Христово страдание фокусировались на Его доверии Богу, доверии Отцу. Вот почему, кстати, Он и мог пройти через страдания. Итак, истинная высота достигается через страдания. Такие страдания приводят к славе, такие страдания поднимают нас на высоту, и пребывание в Иисусе Христе делает это возможным. Третий элемент, истинная высота дается по благодати. Обратите внимание на эти очень интересные слова. Это 9 стих. «Чтобы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Это очень неожиданный поворот благодати. Мы привыкаем, что мы по благодати получаем. Хорошая погода – вот благодать. Ну ладно, спасение, духовное что-то возьмем, не такое, как хорошая погода. Спасение – вот это благодать. Мы всегда воспринимаем благодать только с точки зрения эффекта, который мы получаем. Здесь написано, что Христос по благодати Божией смерть вкусил. Ефесянам 2 глава 8 стих написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар». И мы всегда думаем о благодати только о том, что мы были погибшими, и теперь мы на высоте вместе с Иисусом Христом. И мы совсем забываем о том, что эта благодать была связана с крестом. Вот эти слова «ибо благодатью вы спасены» – это значит, что вот эта благодать для Христа была выражена в агонии и страдании. Это та же самая благодать. С ужасом мук, когда на него обрушился весь справедливый гнев Отца. Это было несправедливо. Христос не согрешил, мы согрешили. Но гнев Божий, Он обращается на Него, потому что Он принимает наш грех. Для нас благодать – это только решение наших великих проблем, которые нам ничего не стоят. Для Иисуса Христа благодать спасения, в которую Он играл ведущую роль, связана прежде всего с внесением платы, с принятием на Себя удара Божьего справедливого суда. И тем не менее, и для Него это было проявление Божьей благодати, друзья. Почему? Потому что это был очень такой важный, но всего лишь этап к достижению цели. Но видим, что за претерпение смерти был увенчан славою и честью Иисус. который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Это еще один аспект истинного христианства. Иисус имел благодать ценой своих страданий быть увенчанным славой сам и привести в эту славу многих сынов. Как я уже сказал, это еще один аспект истинного христианства, который был непонятен иудействующим верующим и непонятен многим другим верующим. Кстати, в книге пророка Исаия, в 53 главе, написано, что однажды иудеи прозреют, и однажды они увидят свою большую ошибку, они поймут то, что они не понимали до этого времени. Посмотрите, 53 глава сказано о будущем, 4 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и наши болезни и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 10 стих. «Но Господу угодно было поразить Его». Вот это благодать. «И Он предал Его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Это и есть особая Божья благодать – понести страдания, чтобы Бог, используя их, спасал души людей. По своей любви Бог делает ее возможной для своих детей. Пребывая в Иисусе Христе, друзья, мы неизбежно попадаем в ситуации, в которых ради спасения или созидания других людей Бог дает нам благодать страдания. Бог дает нам благодать, чтобы вывести нас на благодать высоты. Апостол Павел писал о себе, 1 глава Колоссянам, 24 стих, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Последний штрих для того, чтобы нам подготовиться к вечере Господней. Истинная высота совершенствует. Истинная высота дается Богом. Истинная высота достигается через страдания. Истинная высота дается по благодати. И последняя истинная высота совершенствует. Посмотрите, что здесь сказано. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все». Я немножко, чуть-чуть медленнее это прочитаю, чтобы понять. Это немножко сложный перевод. Здесь сложный концепт и сложный перевод. «Ибо надлежало, чтобы Бог...» Можете вместо этого слова «тот» поставить «Бог». Речь идет о Боге и Отце. «Чтобы Бог, для которого все и от которого все...» Бог, теперь что Он делает? «Он, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершенствует через страдания». То есть, если объяснить просто, речь идет вот о чем. Бог, позволяя Сыну пройти через страдания, обогащает Его личность этим самым. Нам, конечно, это трудно понять. Как можно сделать более совершенным того, кто уже и так совершенным? Иисус Христос, Сын Божий, Он является Богом. Его нельзя сделать совершенным. Здесь речь идет, или более совершенным, здесь речь идет о той же грани, о которой мы уже читали в послании к Ефесянам. Помните, где сказано о том, что церковь является полнотою, наполняющего все во всем. Она как бы дополняет полноту Божьего Сына. Здесь речь идет, в этом месте речь идет о подобной грани, но немножечко отличающейся. Дело вот в чем. Христос, Божий Сын, Он всегда был внутри готов спасать. После страданий и смерти Он стал Спасителем. Его личность дополнилась опытом спасения. Вот о чем здесь сказано. В английском переводе ESV это представлено немножечко с другой стороны. Я думаю, те, кто понимает, поймут смысл или суть этого. «For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering». То есть Бог делает основателя нашего спасения, Сына, совершенным через страдания. Как я уже сказал, в чем совершенство заключается? Совершенство заключается в том, что Сын стал Спасителем. Только через страдания Он мог стать, фактически пережить опыт, стал Спасителем. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, чтобы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, Вождя спасения их, совершил через страдания. Иисус, Вождь нашего спасения, друзья, который привел многих сынов во славу, и Он сделал это посредством искупления на Голгофском кресте, и Он продолжает делать это, ведя нас к славе через лабиринты нашего земного пути. И Он сделает это однажды, полностью освободив нас от присутствия греха, приведя нас к Своему совершенству. И об этом мы благодарим Его сегодня, принимая хлеб и вино в воспоминание Его страданий. Помолимся.